Глава 45. Тайна беззакония. Апостол Павел во втором послании к фессалоникийцам предсказывал великое отступничество в церкви вследствие установления папской власти. Он писал, что день Господень не наступит, пока не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящий выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. И дальше апостол предупреждает братьев о том, что тайна беззакония уже в действии. Еще в тот ранний период христианства он замечал проникавшее в церковь заблуждение, которое подготовили путь к воцарению папства. Мало-помалу тайна беззакония, вначале скрытно и молчаливо, а затем, по мере того, как окрепла и обрела власть над сознанием людей, более открыто, совершала свое обольщающее и богохульное дело. Языческие обычаи едва заметным образом внедрились в христианскую церковь. Этот дух соглашательства и приспособленчества долгое время сдерживался бурей преследований, разразившейся над церковью в первые века. Но когда гонения прекратились и христианство вступило в царские дворы и палаты, тогда простоту и кротость Христа и его апостолов сменили в величие и гордость языческих жрецов и правителей, а на место божественных установлений пришли человеческие вымыслы и традиции. Формальное обращение императора Константина в начале 4-го столетия вызвало великую радость, и тогда светское под видом праведности проникло в церковь. Христианство стало быстро разлагаться. Язычество, казавшееся побежденным, на самом деле оказалось победителем. Дух язычества овладел церковью. Языческие учения, обычаи и суеверия внедрились в веру и богослужение так называемых последователей Христа. Этот компромисс между язычеством и христианством привел к появлению человека греха, о котором пророчество предсказывало, что он будет превозносить себя выше Бога и вести борьбу против Всевышнего. Созданная отступниками гигантская система ложной религии стала своеобразным шедевром сатанинской изощренности, памятником его попыток воцариться на престоле и своевольно управлять землей. Стремляясь к славе и богатству, церковь искала покровительства и поддержки у великих мира сего и, отвергая тем самым Христа, вошла в союз с представителем сатаны, епископом римским. Один из основных догматов римско-католической церкви состоит в признании папы видимым главой Всемирной Церкви Христа, наделенным высшей властью над всем духовенством на земле. Более того, папе приписан еще и титул божества. Сатана прекрасно знал о том, что благодаря Священному Писанию люди сумеют различить его обман и будут бороться против него. Даже Спаситель мира отражал его нападки при помощи слова. При каждом искушении Христос выставлял щит вечной истины, говоря: «Так написано». На каждое наглое предложение врага он отвечал мудростью и силой слова. Сатана понял. Чтобы господствовать над людьми и учредить узурпаторскую власть папы, он должен держать народ в оковах незнания Священного Писания. Библия возвеличивает Бога и показывает истинное положение людей, поэтому дьявол делает все возможное, чтобы ее святые истины остались скрытыми и непонятыми. Такой порядок вещей и был воспринят римской церковью. На протяжении нескольких веков распространение Библии среди простого народа было запрещено. Народу не позволялось читать ее и даже иметь у себя дома, в то время как безнравственные священники и прелаты произвольным толкованием библейских истин утверждали свою власть и ложь. Таким образом, папа почти повсеместно был признан абсолютным наместником Божьим на земле, наделенным верховной властью как в церкви, так и в государстве. Изменение времен и закона. Скрыв от людей Библию, разоблачавшую заблуждение и обман, сатана обрел возможность широко развернуть свою деятельность. Пророчество свидетельствовало, что папство возмечтает отменить праздничные времена и закон. Римская церковь не замедлила взяться за дело. Для того, чтобы облегчить в какой-то степени обращение язычников в христианство и чем-то заменить их прежний ритуал идолопоклонства, В христианское богослужение постепенно было введено поклонение иконам и святым мощам. В конечном итоге Вселенский собор узаконил эту форму идолопоклонства. Для легализации этого кощунства Рим дерзнул изъять из закона Божьего вторую заповедь, запрещающую поклонению иным богам, и разделил десятую, дабы сохранить количество заповедей. Дух соглашательства с язычеством открыл путь к дальнейшему пренебрежению властью неба. Сатана посягнул и на четвертую заповедь, пытаясь изъять древнюю субботу, день освященный и благословенный Богом, и заменить ее соблюдаемым язычником достопочтенным днем солнца. Вначале эту попытку тщательно замаскировали. В течение первых столетий истинная суббота соблюдалась всеми христианами. Ревностно почитая Бога и веря в непреложность Его закона, они преданно защищали святость Его принципов. С величайшей осторожностью и хитростью сатана продолжал добиваться через своих посредников достижения намеченной цели. Для того, чтобы привлечь внимание народа к первому дню недели, который у язычников почитался днем солнца, этот день был объявлен праздничным в честь воскресения Христа. В этот день стали совершаться богослужения, и его также считали днем отдыха, но всю же субботу продолжали свято соблюдать. Император Константин, еще будучи язычником, установил всеобщее празднование воскресного дня по всей Римской империи. После своего обращения в христианство он продолжал оставаться верным сторонником празднования первого дня недели, и его языческий эдикт был впоследствии навязан всем христианам в интересах его новой веры. Однако оказанное этому дню почести оказалось недостаточно, чтобы помешать всем верным христианам считать истинную субботу святым днем Господним. Был предпринят еще один шаг – возвеличивание ложных суббот до одного уровня с истинными. Через несколько лет после указа Константина епископ Римский присвоил первому дню недели титул «День Господень». Таким образом, людей постепенно приучали к мысли, что первый день недели обладает определенной святостью. Однако и в это время христиане еще продолжали соблюдать истинную субботу. Великий обманщик на этом не остановился. Он решил собрать весь мир под свое знамя и начал действовать через своего верного наместника, гордого папу, объявившего себя представителем Христа. С помощью полуобращенных язычников, высокомерных прилатов и порабощенного с грехами духовенства он достиг своей цели. Время от времени собирались представительные вселенские соборы, на которые съезжалось духовенство со всех стран мира. Почти на каждом из этих соборов значение учрежденной Богом субботы всякий раз все более принижалось, а воскресный день все более превозносился. В конце концов, этот языческий праздник стал почитаться как божественное предписание. Библейская суббота была объявлена пережитком иудаизма, и соблюдавших ее начали преследовать. Великому отступнику удалось возвыситься над всем, называемым Богом или святынею. Он осмелился внести изменения в то единственное предписание божественного закона, которое ясно указывает всем людям на истинного живого Бога. В четвертой заповеди Бог открывает себя как Творец неба и земли. Этим он отличается от всех других ложных богов. Суббота является памятником его творческих трудов и свидетельствует о том, что седьмой день был освящен для покоя человека. Она установлена для того, чтобы напоминать людям о живом Боге, источнике бытия, о Боге, который один достоин нашего поклонения и почитания. Сатана стремится к тому, чтобы люди забыли верность Господу и не соблюдали его закон. Поэтому он направляет свои усилия особенно против этой заповеди, говорящей о Боге как о Творце. В настоящее время многие протестанты утверждают, что воскресение Христа в первый день недели превратило этот день в христианскую субботу. Однако Священное Писание не дает этому подтверждений. Ни Христос, ни апостолы ничем не выделили первый день недели. Празднование воскресения христианами исходили из тайны беззакония, которая начала действовать еще во дни апостола Павла. Возникает вопрос, когда и где Господь признал это дитя папства? Какие достоверные доказательства могут оправдать те изменения, о которых Священное Писание умалчивает? В IV столетии папство прочно утвердило свои позиции. Его центром стала столица бывшей Римской империи, а епископ римский был назначен главой всей церкви. Язычество уступило место папству. Дракон отдал зверю силу свою и престол свой, и великую власть. Начался период 1260-летнего папского преследования, предсказанный в пророчествах Даниила и Иоанна. Христиане вынуждены были сделать выбор – или поступиться своими убеждениями и принять папские постановления и обряды, или же окончить жизнь в тюрьмах, под пытками, на кострах или эшафотах. Теперь исполнялись слова Иисуса. «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвлят. И будете ненавидимы всеми за имя Мое». Верные Богу христиане подвергались невиданными прежде преследованиями, и мир превратился в сплошное поле битвы. В течение долгих столетий истинная Церковь Христова находила убежище в пустынях и безлюдных местах. Пророк так говорит об этом. «Жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Средневековье. С приходом к власти Римской католической церкви начался период мрачного средневековья. По мере укрепления этой власти мрак все более и более сгущался. Вера во Христа, истинного основателя христианства, была перенесена на папу. Вместо того, чтобы взирать на Сына Божьего, дающего прощение и вечное спасение, народ полагал свои надежды на папу и на священников, которых тот наделил властью. Людей учили, что папа является посредником между Богом и человеком, что никто не может приблизиться к Богу, как только через него, и поэтому все должны безоговорочно ему повиноваться. Уклонение от исполнения этих требований служило веской причиной для жесточайшего телесного наказания и даже лишения жизни. Таким образом, внимание народа было отвлечено от Всевышнего и обращено на грешных, жестоких людей и более всего на самого князя тьмы, который через них проявлял свою силу. Грех был замаскирован одеяниями святости. Когда Священное Писание откладывается в сторону, и человек ставит себя превыше всего, можно ожидать заблуждений, обмана, посягательств на индивидуальность. С возвышением человеческих законов и преданий выявилась испорченность и разложение, которое всегда становится следствием отвержения закона Божьего. Опасные дни. То были опасные дни для Церкви Христа. Как мало сохранилось верных знаменосцев истины. Хотя свидетели Божьей истины были всегда, временами казалось, что заблуждение и суеверие восторжествовали, а истинная религия почти исчезла. В то время как Евангелие было отнято у людей, число религиозных предписаний все умножалось, и народ изнемогал под бременем жестоких требований. Прихожан учили не только считать папу посредником между собой и Богом, но и зарабатывать прощение грехов совершением тех или иных дел. Изнурительные и долгие паломничества, наказания, налагаемые на кающегося грешника, поклонение мощам, воздвижение храмов, часовен и алтарей, уплата больших налогов церкви – все это и еще многое другое требовалось от людей, чтобы смягчить гнев Господа и снискать его расположение, как будто Бог, подобно людям, гневается по пустякам или его можно задобрить дарами и наказаниями согрешивших. В последующие столетия истина Божия все больше искажалась учениями, исходящими из Рима. Еще до господства католической церкви идеи языческих философов привлекали к себе внимание верующих и оказывали влияние на церковь. Многие, считающие себя обращенными, по-прежнему придерживались языческой философии и не только продолжали изучать ее, но и навязывали эту философию другим как средство распространения христианского влияния на язычников. Таким образом, в христианство проникали серьезные заблуждения. Главное среди них – вера в бессмертие человека и в сохранение его сознания после смерти. Это послужило основанием, на котором Рим утвердил заступнические молитвы святых и поклонение Деве Марии. Отсюда и возникла ересь о вечных муках, ставшая с первых лет папства неотъемлемой частью католического вероучения. Так был приготовлен путь для принятия другого языческого вымысла – идеи чистилища, с помощью которой Рим внушал страх легковерной и суеверной толпе. Под чистилищем подразумевалось место мук, куда попадали души, не заслужившие вечной гибели, и где после соответствующих наказаний они очищались перед тем, как отправиться на небо. И еще в одном вымысле нуждался Рим, чтобы использовать страх и пороки своих приверженцев. Это было учение об индульгенциях. Тем, кто покупал их, было обещано полное прощение грехов в прошлом, настоящем и будущем, а также якобы будет даровано освобождение от всех мук и наказаний тем, кто участвовал в войнах, которые вел папа ради расширения своих владений или же уничтожения тех, кто осмеливался отрицать его духовную власть. Можно было, уплатив деньги церкви, освободиться от грехов, а заодно и спасти души умерших друзей, томящихся в адском пламени. За счет всего этого Рим обогащался, а так называемые представители того, кто не имел места, где преклонить свою голову, утопали в роскоши, предавались распутству и пороку. Библейское установление вечери Господней было вытеснено идолопоклонническим служением мессы. Папские священники надеялись ритуалами, лишенными всякого смысла, превратить простой хлеб в вино в подлинное тело и кровь Христа. С кощунственной самонадеянностью они открыто заявляли, что способны сотворить своего Творца. От всех христиан под угрозой смерти требовались признания этого страшного богохульства, отказавшиеся были преданы огню. Зенит папского могущества обернулся для мира нравственным полночным мраком. Не только народ не знал священного писания, но и сами священники не разбирались в нем. Подобно фарисеям времен Христа, папские вожди ненавидели свет, открывающий их грехи. Поправ закон Божий как мерило праведности, они обрели безграничную власть и были неудержимы в своих пороках. Повсюду процветал обман, корыстолюбие, разврат. Люди не страшились никакого преступления, если оно сулило богатство и почести. Дворцы папы прилатов превратились в вертепы свирепого разврата. Некоторые из владычествующих пап были виновны в таких вопиющих преступлениях, что даже государственная власть пыталась отлучить их от церкви как самых низких извергов, терпеть владычество которых было невозможно. В течение нескольких сот лет Европа переживала упадок в области науки, искусства и культуры. Христианство было поражено нравственным и интеллектуальным параличом.